Если я в течение своей жизни развил этот шестой орган и ощущение моего существования в нем в достаточной степени, я просто не ощущаю себя относящимся к этому телу, к пяти органам чувств, настолько, что если оно умирает, но это все равно, как я стригусь и выбрасываю при этом там остатки волос, ногтей. То есть абсолютно ненужные мне, абсолютно посторонние, второстепенные чувства и ощущения уходят от меня. Таким образом, каббалисты нам передают ощущение человека, который, находясь в ощущении духовного мира, расстается со своим телом. Вот такого состояния, в принципе, мы должны достигнуть. И тогда мы будем вращаться между духовным миром и нашим миром абсолютно свободно, независимо от того, где же мы существуем. То есть наше тело не будет, это биологическое тело, не будет нам командовать, каким образом ощущать себя существующим. И мое «я» будет выше моего тела. Так вот, этим всем занимается наука Каббала, позволяя человеку приподняться над нашим миром и ощутить то течение бесконечное и вечное, которое существует вне наших пяти органов чувств. А есть так называемые каббалистические техники, которые занимаются тем, что они говорят, вместо того, чтобы заниматься такой сложной наукой, развивать свою душу, это все тебе не надо. Ты купи красную нитку, одень ее на руку, и тебе уже будет хорошо. Ты этим уже делаешь себе какие-то такие, вызываешь на себя какие-то духовные положительные силы. Или вот там за $10 купишь нашу бутылочку со святой водой, и она тебе поможет быть здоровым. Или она тебе поможет найти хорошую там пару себе в жизни. Ты сможешь эгоистически наполниться лучше, если будешь заниматься, так сказать, нашей каббалой. То есть практически это продают человеку за большие деньги якобы методику эгоистического наполнения в этой жизни. То есть эта жизнь тяжелая, плохая, ты в ней чувствуешь себя плохо, больной, неудачник и так далее. Вот мы тебе даем патент. Ты нам деньги, мы тебе советы. И все будет хорошо. Естественно, что это не имеет к каббале никакого отношения, потому что не выводит человека из этого мира в высший мир, а только дает ему в этом мире психологическое успокоение. В этом заключается основное отличие нашей школы каббалистической и школы Берга. В ваших книгах вы говорите, что душа, пришедшая в мир в женском обличии, не нуждается в исправлении на данном этапе. Нет, неправильно, я не так говорил. И женская душа, и мужская душа нуждаются в исправлении, и женщина, так же, как и мужчина, обязана работать над собой и постигать духовный мир. Дело в том, что существует только другая методика постижения духовного мира женщины и мужчины. Мы и наш мир воспринимаем по-разному, женщины и мужчины. То же самое и относительно духовного мира. То есть мы учим практически по одним книгам, но воспринимаем это по-разному. Женщины учат в каббале больше то, что относится к внутреннему развитию, к развитию души. Мужчины, кроме этого, должны изучать строение высшего мира. Потому что женская и мужская душа кардинально отличны друг от друга. Для того, чтобы продвигаться, достаточно просто приобретать знания из каббалистических учебников, если в каббале средства, кроме изучения. Мы сегодня с вами говорили об очень простом принципе, но самом главном. Каким образом я могу себя развивать, влиять на свое будущее? Свобода воли в чем заключается? В том, чтобы выбрать заранее свое будущее самому и реализовать его, то есть добиться того, чтобы оно состоялось. Каким образом я могу это сделать? С помощью окружающей среды. То есть существует вокруг меня много возможностей, много групп, много книг, много всего. Я должен выбрать то, что мне полезно для достижения цели. Поэтому недостаточно изучения. Нам надо так. Мы с вами говорили, что есть одна общая душа, каждый из нас является ее маленькой частью. Если я буду оставаться ее маленькой частью, я ничего не почувствую, кроме своего этого маленького мирка, в котором сейчас нахожусь. А если я умру, то я буду ощущать себя только этой маленькой точкой и больше ничем. Я должен в течение жизни в этом мире сейчас связаться со всеми остальными душами. В той мере, в которой я начинаю с ними связываться, получением и отдачей взаимными, в той мере я буду ощущать себя в этом общем объеме, в этой общей душе. И тогда у меня возникнет ощущение высшего состояния, высшего мира. Каким образом я это реализую? Я нахожу группу, которая состоит из таких же, как и я, душ, устремленных в духовное. То есть группа – это сумма этих точек, устремляющихся вверх, устремляющихся к объединению. Вверх и низ – это понятия условные. Их, в общем-то, нету. Нету в нашем мире есть верх и низ. В духовном состоянии нет такого. Просто верх считается более высшее состояние, более тонкое, более альтруистическое. Так вот, группа – это сумма устремляющихся вверх желаний. Я включаюсь в эти желания, желаю быть вместе с ними, приобрести от них желания, увеличить свое собственное желание за счет того, что я впечатляюсь от них. Если я при этом, после того, как у меня есть такая группа, занимаюсь еще правильной книжкой, что я при этом делаю? Я при этом в книжке читаю о том, как функционирует эта общая душа в правильном состоянии, в ее истинном состоянии. То есть я читаю практически о себе и своих товарищей по группе, у нас двоих, о группе и обо мне. Я читаю в книге, в каком правильном состоянии мы должны быть. То есть я как бы с помощью книги и вместе со своими товарищами, и они так же, как и я, как бы поднимаем себя, пытаемся всунуть в себя в исправленное, в более лучшее состояние, в более духовное состояние. В той мере, в которой все мы вместе, с помощью книги, правильно себе более-менее представляя это духовное правильное состояние, где мы вместе представляем собой одну общую душу, устремляемся к этому состоянию, из этого состояния высшего, на нас излучается, на меня и на них, на всех нас, излучается так называемый Ор-Макив, окружающий свет. Идет на нас духовная энергия. Мы, потому что желаем быть в этом состоянии, и навстречу нам идет эта духовная энергия. Она поднимает, она очищает нас, она постепенно создает в нас союз между нашими душами, и в итоге мы обретаем одно общее, большой, один общий большой сосуд. Общую душу. И в нем ощущаем себя вечно, свободно, совершенно существующими. В этом заключается принцип. То есть необходима группа, необходимо мое собственное, естественно, желание. Оно даже первое, а не второе. Давайте нарисуем так. Первое, чтобы у меня было желание к высшему. Второе, найти группу, правильное окружение. Это по той теме свободы воли, которую мы сегодня проходили в начале этого урока. Третье. Мне надо правильная книга. И мне нужен еще руководитель, который бы все это правильно собрал бы и объяснил бы мне, каким образом устремляться еще кверху. То есть нужен руководитель, учитель. Это четвертое. Если эти все условия есть, правильно собраны между собой, то, как говорится в книге «Предисловие к учению о десяти сферотах», в срок от 3 до 5 лет человек входит в это состояние высшее, обретает экран и становится существующим в высшем мире. Все зависит только от соблюдения вот этих вот четырех условий. Необходим инструктор. Руководитель – это, в принципе, инструктор. Необходима группа и необходимы истинные книги. Если вы попадете когда-нибудь, куда-нибудь, в какое-то окружение, и оно вам будет говорить, что оно устремляется к духовному, в первую очередь, ну, в инструкторе, может быть, вы не сможете сразу разобраться, что это за инструктор. Вы сможете разобраться, он вам желает что-то продать, или он действительно желает вас направить на какую-то цель, а сам при этом остается в стороне. Вы на него можете обращать внимание, не обращать внимания, ему это не важно. Его главное – объяснить вам направление. Тогда примерно вы угадаете, он правильный инструктор или нет. Потому что он с вас желает. Много или мало заплатить. Первое. Второе. По каким книгам обучаются? Это вы тоже сразу же можете узнать. Потому что истинные каббалистические книги – это книга «Зоар», это книги «Ари», и книги «Баля Сулам». «Баль Сулам». Это книги, по которым занимаются. Книга «Зоар», она ни в коем случае не рекомендуется для начинающих. Она только для тех, кто уже вошел в высший мир. Поэтому, если просто читает книгу «Зоар», это ничего не дает. «Ари» книги, они очень сложно написаны. Вот «Баля Сулам», он прокомментировал книги «Ари». И единственная книга, которую действительно надо изучать начинающим, это «Талмуд Эсра Сферот», так называемый. «Баля Сулама». «Учение о десяти сферотах». Это шеститомник, очень сложный, очень непростой, но постепенно, постепенно изучая его, человек проходит в высший мир. У нас есть на русском языке много этих переводов. Статьи, которые написал для нас «Баля Сулам», которые направляют человека правильно на группу, на окружающую среду, на книги и так далее. Вы должны видеть, изучается ли в группе, в которую вы попали, истинные каббалистические источники, а не такие, что кто-то взял и написал там про всякие заклинания, этого в Каббале абсолютно нет, про какие-то возможности где-то что-то выиграть за счет других, быть более удачливым, более счастливым. Это все не более как эгоистические уловки. Вас ловят на вашем собственном эгоизме. А это абсолютно противоположно духовному. Вас убеждают в том, что вы можете эгоистически преуспеть в этом мире. Это совершенно не духовное развитие. Не забывайте об этом. Какой основной критерий развития? Трудно сказать. Потому что вы просите как бы инструмент в свои руки. Как я могу узнать, правильно ли я развиваюсь? И развиваюсь ли я в правильном направлении? В каком темпе я развиваюсь? Какие вообще существуют в нашем мире возможности измерения моего духовного развития? Мы видим в нашем мире ребенок, когда растет. В год он должен начать ходить. В 2 года что-то другое, так сказать, продвигаться. В 3 года и так далее. Потом, если он, не дай бог, как-то не доразвивается, то его в школу не возьмут. Скажут еще годик посидеть или пойти в специальный класс и так далее. То есть в нашем мире у нас есть установки. Вот человек проходит в своем развитии 1 год, 2 год, 3 год, 4 год и так далее. И мы знаем, что он должен вообще в себя вобрать, кем он должен быть на протяжении своих первых хотя бы лет развития. Потом в нас это путается, потом ребенок уже становится не таким автоматическим, и мы уже не можем сказать, в 12 лет или в 15 или в 20 человек должен быть определенным, таким, таким или таким. Есть ли у нас такая возможность в нашем духовном развитии знать? После года или полугода, через месяц, неважно, я могу ли узнать, развился ли я достаточно, так как должен развиваться, в правильном ли направлении, в соответствии с тем, что должен усвоить ученик в течение месяца или года. Это очень трудно определить, потому что вы находитесь в состоянии того же ребенка, который сам не знает, как он развивается. Для того, чтобы каждый раз знать, на каком состоянии ты находишься, для этого ты должен находиться на более высшем состоянии и с него себя исследовать. А это невозможно. То есть только лишь если находится рядом с тобой инструктор, который тебе указывает, говорит, рассказывает, объясняет, только в соответствии с этим ты можешь узнать. Но, в принципе, существуют такие побочные возможности узнать, правильно ли я развиваюсь и в правильном ли направлении. Если я начинаю ощущать себя все большим эгоистом, если я начинаю понимать, что во мне не существует никаких возможностей самому одному единолично достичь высшего мира, и мне необходима окружающая обстановка, как мы с вами говорили, в свободе воли, только с помощью окружения я могу выбрать из них силы, из этой общей души. Если я это начинаю больше понимать и ощущать, то есть я начинаю конкретно, все более явно понимать силы моего развития и обстоятельства, когда я развиваюсь, тогда можно сказать, что мое продвижение, оно действительно реализуется верно и в правильном направлении. И ни в коем случае не оценивать свое продвижение по пониманию каких-то духовных уровней, по более лучшим ощущениям. Наоборот, чем выше вы будете продвигаться на первом этапе в духовное, вы знаете, это подобно, как ракета поднимается с поверхности Земли. Вот эта Земля. Вы видели не раз, как ракета поднимается с Земли, сколько она затрачивает энергии, пока она отрывается от этого земного притяжения, от земного эгоизма. Сама ракета, сама эта орбитальная кабина занимает где-то 1%, может быть, всего лишь от общей массы космического корабля. 99% тратится на то, чтобы оторваться от Земли. И вот этот подъем, выход вне притяжения Земли, он самый сложный, самый опасный, и то же самое в духовном. Вы поднимаетесь от эгоизма, вы должны прилагать огромные усилия, а он вас притягивает обратно, вас путает, над вами происходят такие события, окружающая среда вдруг становится враждебной, родные как бы против. Это все специально вокруг вас создается для того, чтобы вы еще больше и больше нашли в себе силы, в конце концов, оторваться от этого земного притяжения. Поэтому первый этап, он идет вопреки нашему представлению, что такое духовное. Я вроде бы поднимаюсь от земли, но мне кажется, что я не поднимаюсь. На меня все больше и больше действуют эти силы притяжения. Они тянут меня дальше. Вот если я нахожу противодействие против них, а это можно только в группе, с книгой, с правильным инструктором, тогда я могу сказать, что я правильно продвигаюсь. Если во мне существует два этих условия, притяжение земное и все-таки нахождение с помощью группы сил для духовного подъема. Там девушка держит вопрос в руках в московской группе. Пожалуйста.
Если у человека нет ничего, кроме эгоизма и кроме желаний, а со смертью тела умирают желания, то где остается точка в сердце при отсутствии желаний и тела?
Прекрасный вопрос. Если у человека, кроме эгоизма, нет ничего, точка в сердце существует внутри этого эгоизма, эгоизм умирает, в какой оболочке существует точка в сердце и вообще, что же, как же можно себе представить человека? Вы правы. Эгоизм это является единственным, что есть у человека. эгоизм не умирает. Это желания наши, которыми мы созданы, они не умирают. Умирает тело с его 5 органами чувств, а эгоизм сам остается. Эгоизм снова возвращается с вами в телесную оболочку, чтобы вы его исправили. Чтобы вы его преобразовали так, чтобы он был альтруизмом. Нет вообще разницы между эгоизмом и альтруизмом, кроме как в применении этих желаний. Творцом создано желание. Желание насладиться. Желание насладиться. И это творение, ничего большего нет. Маленькие желания насладиться, растительные, большие, животные, еще больше человек, самый маленький, неживая природа. Вот это желание насладиться и есть творение. Кроме этого желания насладиться, есть наслаждение, свет, наслаждение. Или творец. Это одно и то же. И в нашем мире свет – это самая такая высшая физическая функция, явление. Так же и в духовном. Кроме этих двух объектов, если можно так сказать, больше нету вообще нигде и ничего. Все возможные, которые только вы можете себе представить, виды, формы существующего, они все состоят из этих двух параметров – света и желания насладиться. И духовный мир, и наш мир, и все в нашем мире, и все в духовном мире отличается друг от друга только мерой желания насладиться, его формой и тем светом, тем наслаждением, которое наполняет. То есть молекулы, атомы, тела физические, химические, всевозможные, биологические, все, что в нашем мире, вы можете сказать, включая наши мысли, включая наши желания, то есть в любых формах и видах. Если вы можете о чем-то что-то сказать, даже о мыслях, о желаниях, о чем-то отвлеченном, абстрактном, все равно вы говорите о ком-то, о каком-то объекте, реальном, нереальном, неважно каком, но вы себе его представляете, значит, оно уже обязано в себе содержать желание насладиться и наслаждение. Эти два компонента. И кроме этого нет ничего. Желание насладиться, если оно само по себе нейтрально, оно создано таким образом, если это желание насладиться, желает насладиться ради себя, вот эта вот стрелочка ради себя, тянет ради себя, оно называется эгоистическим. Если желание насладиться, желает насладиться для того, чтобы насладить свет Творца, чтобы стать ему подобным, то оно называется альтруистическим. А само желание, оно абсолютно без знака, без минуса и без плюса. Любое ваше желание вы можете сделать с положительным и отрицательным, эгоистическим или альтруистическим, смотря как вы его будете использовать. Более того, желание, мы с вами говорили в начале урока в свободе воли, желание мы ни в коем случае не можем изменять сами по себе. Мы можем только менять направление их применения, делать из него эгоистическое или альтруистическое, более вредное, более полезное в своем применении себе и другим. А сами желания, они в нас существуют постоянно и в четком абсолютно наборе. Набор наших желаний – это 613 желаний в каждом из них. В каждом из нас. 613 желаний. ни больше и ни меньше. В мужчине, в женщине, неважно в каком человеке. Исправление каждого желания с эгоистического его применения, нашего как бы естественного. Мы с вами рождаемся уже с эгоистическим применением этих желаний. Исправление на альтруистическое применение называется исправлением. Исправлением души. Это и то, что мы должны сделать в течение нашей земной жизни. Значит, вся наука Каббала, она только на этом только об этом говорит и только этим и занимается. Если я воспринимаю все в себе, в себя, пытаюсь поглотить, то я чувствую только свои желания, только свое «я» и то, что в них входит. И тогда я ощущаю только наш маленький мирок. Только это я в себе абсорбирую. Это является моим миром, то есть все, что наполняет меня. И поэтому я ощущаю вот тот объем мироздания, который мы сейчас с вами ощущаем. Это потому, что я эгоист и пытаюсь все в себя. Как только я применение своих всех 613 желаний изменю на внешнее, на отдачу, я начну ощущать вне себя. Вне себя находится огромный организм. Как мы рисовали здесь, душа моя маленькая, это мой маленький мир. И огромный организм, все остальные души. Тогда я начинаю ощущать окружающий мир на самом деле. Этот окружающий мир, если я его ощущаю альтруистически, я его называю духовный мир. И я его воспринимаю как вечный, совершенный. Он не зависит потому, что от моих желаний. Он не зависит от моего тела. Я ощущаю его таким, как он. А не субъективно в себе. Поэтому я ощущаю вечное, совершенное существование, материю духовную и так далее. В этом и заключается вся методика и вся цель вообще применения этой методики. Выйти из себя, начать ощущать, что на самом деле вне тебя. Притом мы используем всю нашу эту природу, все 613 желаний, в том виде, в котором они есть. Мы вообще не можем их ни убрать, ни уменьшить, ничего, только изменить, направление их применения. Еще вопрос есть, да? Пожалуйста.
Меня зовут Евгений. Я хотел бы узнать, кем и из каких источников финансируется наука Каббала и ваша школа в частности?
Секрета в этом нет никакого. Наука Каббала, к сожалению, пока еще не принята нигде в мире, и в том числе и в Израиле, как официальная наука, и поэтому не финансируется из Министерства там, науки и техники, как они там называются, эти министерства. Видите, сидит много ученых в различных институтах, академиях, университетах, занимаются обучением людей, занимаются исследованием своих наук, их дальнейшим развитием, и на это получают деньги из государственного бюджета. Наука Каббала пока такого не имеет. Она не заслужила пока в глазах человечества такого достойного внимания, чтобы ей бы государство выделяло, или какое-то в мире государство выделяло бы средства из своего бюджета. Правда, существует изучение Каббалы в университетах в мире. В основном это в Израиле, в 4 университетах, и в Америке где-то в 200 университетах американских. Очень много там изучают. Кстати говоря, в Америке существуют гранты государственные на изучение Каббалы. Причем миллионные, большие очень. Но они даются уже там определенным группам ученых или ученым, философам, которые занимаются изучением Каббалы. Каббала считается в ученом мире, среди ученых, как часть философии. И действительно, на протяжении тысячелетий Каббалой занимались или каббалисты, или философы. Это две группы, которые занимались Каббалой. Каббалисты занимались физическим постижением высшего мира, то есть экран, развитие шестого органа чувств, вхождение в высший мир и его исследование. А философы, как обычно, все философствуют, и они занимаются умозрительным, чисто, так сказать, размышлением о Каббале. В этом разница между ними. но философов спонсируют, а каббалистов травят. Ничего не сделаешь. Так надо, наверное. Наша организация не продает никаких амулетов, советов. Занятия абсолютно бесплатные, интернет абсолютно бесплатный, причем со всей каббалистической информацией, которая только может быть, которая существует в нашем мире. Наш сайт, он включает в себя абсолютно всю истинную каббалистическую информацию. За счет чего мы существуем? За счет того, что члены нашей организации работают и 10% от своей зарплаты сдают в общую кассу на то, чтобы мы существовали, на то, чтобы мы развивались, на то, чтобы мы смогли донести, в частности, вот сейчас до вас свои знания. У вас возникает желание, вы приходите в московский центр, вы сидите сейчас там. Кто платит за то, что вы там сидите? За то, чтобы это помещение существовало, за то, чтобы существовала эта система связи между нами. Вы не представляете, сколько здесь работает человек сейчас для нашей трансляции. Несколько телевизионных камер, огромная аппаратная, видеоотдел. Вы потом сможете видеть этот урок, выставленный в интернете, обработанный, переведенный на другие языки. Это все огромная организация. Она существует только на десятину, так называемую, ее членов. Никаких посторонних. Нет таких людей, которые просто со стороны пришли и сказали, мы вам хотим дать пожертвование, возьмите. И этого тоже нет. Человек, который и у нас постоянно занимается и сам же реализует как бы свои вложенные эти 10% от зарплаты средств, он занимается сам распространением, переводами, обработкой текстов, фильмов, созданием всевозможных учебных пособий по каббале. Он же в свободное от работы время на те 10%, которые он вкладывает, он же их и реализует. И затем преподносит миру. У нас планы большие, мы выпускаем много фильмов. У нас действительно огромная информация уже собрана в течение десятков лет существования нашей организации, но никогда ни от кого мы не получаем никаких, видов помощи. Есть люди, которые зарабатывают больше, есть меньше, но всегда это 10% от заработной платы. Такой у нас закон. На этом мы существуем. Никогда ни с одного ученика мы не берем деньги ни за что. Ни за какие занятия. Абсолютно все бесплатно. Если ученик становится нашим равноправным товарищем и членом, то и он должен будет платить эти 10% на содержание Академии Каббалы и на ее дальнейшее распространение. Чтобы подобно, как и он пришел и бесплатно начал заниматься и вошел в это, также была такая возможность и у других. Более того, я вам скажу, если мы говорим о том, чтобы альтруистически проникать в высший мир, а иначе нельзя, как же можно вообще тогда относиться к людям и преподавать по-другому им каббалу? Это единственная наука, которую невозможно преподавать за деньги, в связи с которой невозможно ничего продавать. Потому что ты говоришь о возвышении души. Рядом с ней ничего нельзя продать. Вы просто поймите, что тело наше к этому не имеет никакого отношения. Ты можешь повязать на него 10 красных ниток, обернуть его не знаю во что, понимаешь, посадить его на любую диету, и все равно этим ничего не изменишь. Как мы уже говорили, на свои желания ты не можешь ничем влиять. Только связью с группой, вызовом на себе высшего света. Эти все советы или там факты, которые я вам говорю, они все изложены в каббалистических источниках. Вы можете зайти на наш сайт и увидеть, что об этом писал Баля Сулам, Ари, Раби Шимон в книге Зоар и так далее. То есть я не говорю ничего от себя. Это то, что на самом деле является чистой каббалой. На земле есть люди просветленные, озаренные светом. На каком плане выше Махсома они могут находиться? Я не знаю, что значит озаренные, наполненные светом. Озарение бывает и у ученых, и у поэтов, и у каждого любого человека, то, что мы можем называть озарением. Наполнение светом, мы с вами говорим об этом. Наполнение светом возможно, где тут наш рисунок любой, да? Наполнение светом возможно только в мере подобия свету. То есть, если у меня есть желание, и над желанием у меня есть намерение, так называемый экран. Почему он называется экран? Потому что я защищаю свои желания от наслаждения. Не хочу, чтобы оно прямо в них зашло. Я хочу работать так, чтобы наслаждаясь, наслаждать других. Тогда через меня пройдет весь абсолютно высший свет. И уйдет на других, как клетка в теле. Я буду абсолютно полезным всему телу, и одновременно участвовать в работе всего тела, ощущать и получать вместе с ним. Так вот, наполненные светом, это люди, которые обрели экран. Экран можно обрести только с помощью каббалистической методики. То есть с помощью группы, книги, правильного инструктора, вызовом на себя высшего света, исправляется наш эгоизм, то есть эгоистическое намерение на альтруистическое, и таким образом человек наполняется светом. Другого нет. Есть люди типа Вольфа Мессинга, которые могут вам правильно говорить о будущем в нашем мире. Раскрывать вам будущее – это не каббала, это не духовные свойства. Это могут многие. И у нас есть с вами способности к этому, их надо просто развить. Есть люди, которые обладают определенными, как бы магическими, магнитными какими-то такими силами. Это тоже не каббала. Это свойства, которые есть в человеке. В человеке есть очень много свойств, которые в нем подавлены современной технологией, жизнью. Это все не имеет отношения к духовному. Тем более всякие диеты или духовные так называемые парения, медитации, когда человек внутри себя входит в какие-то внутренние свои размышления и уплывает куда-то в подсознании. Это все не духовное. Это все различные уровни нашего эгоизма. Не путайте это, пожалуйста, с каббалой. Какие книги говорят о восхождении снизу вверх? Как я уже сказал, таких книг немного. Основные книги это Зоар, Ари и Баля Сулам. Это три источника. Между ними было еще, конечно, очень много каббалистов, но, в принципе, каббала в каждом веке, в каждом поколении совершенствовалась. Потому что меняются души в каждом поколении. В каждом поколении те же души с прошлого поколения приходят снова и снова и снова в наш мир и воплощаются в новые тела. А души остаются теми же самыми. Они не сходят в наш мир до тех пор, пока себя не исправят. Пока они переведут все 613 желаний с эгоистического выполнения, реализации в альтруистическое. Так вот, поэтому в каждом поколении каббалисты пишут книги для своего поколения. Для нашего поколения книги написал Баля Сулам. И поэтому его книги только мы и изучаем. Причем именно его, а не какие-то другие, которые написаны на его, так сказать, основе, которые якобы его объясняют. Нет, чисто его книги. И в моих книгах вы найдете его практически подстрочные переводы. Вместе, может быть, с моими комментариями, но его оригинальный текст также, в первую очередь. И если вы войдете во время наших занятий в интернет и увидите, как мы занимаемся, мы читаем только оригинальные каббалистические тексты. Вот здесь происходит занятие, передо мной сидит тут 250 учеников с 3 часов ночи. Вы можете присоединиться к нам по интернету и увидеть, как это происходит. И мы читаем при этом только истинные каббалистические источники, оригинальные тексты Баля Сулама. Мы не читаем никаких других текстов, написанных там всевозможными другими якобы каббалистами. В качестве краткого вывода. Значит, темой сегодняшнего урока первой была свобода воли. Когда она существует у человека? Свобода воли существует у человека только когда он начинает развивать в себе отношение к высшему миру, вхождение в высший мир, на напряжении как бы между нашим миром и высшим миром, вот там возникает у человека свобода воли. Внутри нашей жизни свободы воли нет, поэтому человеку нечего беспокоиться. Он как-то все равно просуществует, и каким-то образом с ним то, что надо, все равно случится. Это первое. Реализуется свобода воли. Единственное наше состояние, которое мы можем действительно реализовать, это только через развитие в правильной окружающей среде, то есть в группе, которая устремлена к цели, ради которой мы и существуем. Эту цель мы не выбирали заранее. Мы созданы для этой цели. Мы должны ее достичь, никуда нам не деться. Реализовать ее правильно, быстро, в наших силах. Если нет, то удары судьбы заставят нас все равно это делать. В каббалу никто не приходит от хорошего. Человек, который приходит в каббалистическую группу, он приходит потому, что он ищет, ему плохо. Он хочет узнать о смысле своей жизни. В итоге подсознательно это вопрос о смысле своих страданий. Почему я не наполнен, почему я пустой, опустошенный? Это, в принципе, является вопросом человека, который приходит заниматься. И реализация она только через группу, книгу, инструктора в постижение высшего мира. Каббала не занимается ничем, что относится к нашему миру, потому что это все равно не изменится ничего. Мы можем изменить ощущение нашего мира, только если приподнимемся в высший мир. Тогда весь наш мир начинает быть для нас в этой же мере благоприятным. И затем мы ответили с вами еще на несколько вопросов, чем отличается наша каббала от других, так сказать, методик каббалистических, которые продают всевозможные амулеты. Раз. Второе. Истинные каббалистические источники. Это книга Зоар, книги Арии, книга Бали Сулама. В чем заключается конкретно изменение человека с того, что меняет свое эгоистическое намерение на альтруистическое. В принципе, это вопросы, которые мы сегодня с вами затронули. На этом я с вами прощаюсь. И до следующего нашего урока.